Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Никина, и это программа «Особое мнение». Со своим особым мнением у нас сегодня в гостях Александр Баунов, эксперт фонда «Карнеги». Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но главная новость сегодняшнего дня – это, конечно же, сообщение об атаке беспилотников на Кремль, которое Кремль классифицировал как покушение на Путина и теракт. Зеленский, в свою очередь, сказал, что Украина к этому не имеет никакого отношения, и у них сейчас нет ресурсов даже для того, чтобы полноценно отстаивать свои территории, что уж говорить об атаках на территории чужой страны. А какие версии из тех, что сейчас, естественно, сразу появились в интернете, в медиа, в СМИ, кажутся вам наиболее правдоподобными?
Ну, а что, собственно, какие нужны ресурсы для того, чтобы запустить дрон? Это же не... Надо посмотреть. Я не видел, между прочим, тип летательного аппарата. Нам же не показали обломки и так далее. Но я не думаю, что это тот самый случай, когда нужны ресурсы. Это раньше говорили, что там мина или там бомба оружия слабых. Но вот дрон, в принципе, тоже оружие слабых. Даже если Украина будет представлять себя слабой стороной, безусловно, в масштабе, наверное, все еще слабая сторона, хотя ее вооруженные силы, безусловно, оказались совершенно не такими слабыми, как их представляли себе российские идеологи, но что-то такое полетать над Москвой, гражданский аппарат, переделанный в не совсем гражданский, они, в принципе, могут. Так что я понимаю количество людей, которые склоняются к версии чистой провокации, тем более, что украинские спикеры выходили недавно в публичное пространство с заявлениями, что ни в коем случае не верьте никаким заявлениям из Москвы, они готовят провокацию. Но они, правда, говорили о каких-то территориях России, так или иначе, близко находящихся к Украине. Но, в принципе, там, удары по символическим целям с украинской стороны мы видели, начиная от там, не знаю, Татарского и Крымского моста. Ну, начиная с Крымского моста. Вот вроде бы авторство более-менее установлено. Но даже если нет, это невозможно исключить. Да? Это в принципе возможно, на мой взгляд. Другое дело, какие из этого будут сделаны выводы.
Есть, конечно, момент с тем, что над Кремлем летать не так уж и просто, особенно каким-то незамысловатым беспилотником, учитывая, как там сбоить систему навигации, но это мы, наверное, оставим людям, которые более...
Я не очень технически в этом разбираюсь. Я понимаю, могу определить логику, да, что, конечно, Путин в Кремле не ночует. Конечно, убийство Путина в Кремле при помощи беспилотного гражданского беспилотного летательного аппарата, переделанного как угодно, под что угодно, эта вещь невозможна. Крайне маловероятна. Но поражение символической цели в виде, ну, грубо говоря, флага российского над куполом Екатерининского дворца, ну, в принципе, почему нет? Смотрите, какая картина на весь мир. И вроде бы ничего страшного не случилось, а просто вот некоторый такой привет. Да? Я могу себе представить людей, которые такую операцию могли замыслить. Сколько они могли исполнить, у меня действительно не хватает технических знаний. Но вопрос же в том, как с этим будут дальше обходиться.
И как
была
с этим
странная
будут...
пауза.
И как, на ваш взгляд, с этим будут дальше обходиться? Просто это ведь действительно очень хороший инструмент для российской пропаганды. С одной стороны, это показывает уязвимость защиты Москвы, а с другой, какой простор для того, чтобы ответить?
Ну вот это очень обоюдо, почему я, собственно, и версию в чистой провокации не очень вижу насквозь, да, и принимаю на 100%, потому что это очень обоюдоострая провокация. Ну, здесь очевидное свидетельство собственной слабости. И дальше, что с этим свидетельством делать, тоже не очень понятно. То есть у вас Значит, смотрите, вы, наверное, ну, то есть наверняка не помните, а некоторые вроде меня наверняка помнят, как на Красной площади приземлился немецкий летчик Матиас Руст на маленьком учебном самолете. Самолете, который используют в аэроклубах частные лица для обучения пилотирования. Но я не могу сказать, что это страшно сплотило население страны вокруг Михаила Сергеевича Горбачева и вообще подняло какую-то патриотическую волну. Оно подняло патриотическую волну только в том смысле, что до чего мы докатились. И Владимир Путин, и его генералы, я думаю, что прекрасно помнят про эффект Матиаса Руста. Он не был положительным для тех, кто тогда жил вот в этом самом первом корпусе Кремля и работал. Он был для них чистым убытком. Потому что, ну, это же великая держава, которая не может защитить, во-первых, свои границы, если мы предположим, что аппараты вылетели где-то из-за пределов российских границ и прилетели в Москву. А если они вылетели где-то из московского дворика, Поленовского, с козочкой и курочками, то это тоже в некотором смысле удар по репутации и всех спецслужб, и всех контрразведок, и обычного МВД, и обычной полиции, потому что у вас, значит, в центре Москвы есть какие-то враги, которые, а вы же всех врагов вроде выгнали, у вас вообще все враги уже уехали за границу, разбежались со страха, да, вроде бы. А есть какие-то враги, которые вполне себе могут приобрести или спонтировать беспилотные летательные аппараты. Если мы принимаем версию о покушении, добавить к ним что-то стреляющее и взрывающееся, и отправить их в сердце нашей Родины, где горят кремлевские звезды. И это, конечно, не то чтобы очевидные приобретения для, как вы говорите, кремлевской пропаганды. Я вижу здесь приобретение, которое вполне себе делится на убыток с вот буквально той самой нулевой суммой. Да? Оно делится буквально сколько убыло, столько и прибыл. Вернее, сколько прибыло, столько и...
Нет, ну подождите, все-таки 87-й год я, конечно, не помню, но, во-первых, Матиас Руст не был вражеским летчиком, он не был гражданином страны, с которой мы воюем, а во-вторых, Советский Союз тогда активно оттаивал, смещалась, в принципе, атмосфера, стали появляться голоса, которые могли выступать против власти, что мы видим сейчас. Сейчас власти выгодно показать, что, смотрите, война-то вот она, давайте, включайтесь, нужно сплотиться. Иначе следующей целью может стать ваш дом, а не Кремль.
Понимаете, вот опять же, насчет 87-го, 87-й год это довольно ранний год перестройки. Там ситуация менялась не по годам, а по месяцам. И 87-й год это еще очень советский год. И сближение еще очень осторожное. И Германия, безусловно, Западная Германия, это враждебное государство. Да, с ним улучшаются отношения, хотя некоторый разряд, но это член враждебного блока НАТО. Все население в тот момент еще, ну, в конце концов, Штирлиц, это тоже фильм «17 мгновений весны» про то, что нацизм в Германии не умер, в частности, да, его поддерживают всякие англосаксы, так-то такого термина не было, бесконечные эти разговоры о западно-германском реваншизме, так что не могу сказать, что Западная Германия для среднего советского человека, не очень продвинутого, не очень следящего вот так вот по месяцам и по неделям за повесткой, она находится в теплой зоне душевных переживаний, находилась в тот момент. Нет, это была, безусловно, вражеская страна, с которой просто мы не так враждуем, как могли бы. И как, возможно, должны были бы. Это раз. Во-вторых, неважно, страна вражеская или дружеская, система ПВО пропустила, так сказать, неопознанный, но непонятно чей объект прилететь к Кремлю. Нет, там был чистый убыток. И никто не говорил, что добрый парень из дружественной Западной Германии прилетел прилетел и сел на нашу гостеприимную Красную площадь. Какого не было. Это был в чистом виде позор и в чистом виде убыток. Вот. Для Горбачева это было нехорошо, потому что, ну, он, собственно, проводил политику, скажем так, открытых дверей, открывания дверей совершенно для того, чтобы эти двери залетали кому угодно. Это, в общем, мало какая страна. Даже самые демократические, самые открытые будет этому радоваться. Ну и кроме, собственно, Горбачева, есть вот этот дип-стейт советский, который, надо сказать, перестраивался еще очень медленно. Собственно, весь конфликт вот этой самой перестройки был вокруг того, а вот государственный аппарат, а вот партийный аппарат, а вот силовики, а вот ВПК, военно-промышленный комплекс, военная машина, они идут за Горбачевым или нет? В этом смысле, что тогда было против власти, а что за власть, это тоже большой вопрос, это отдельный разговор. Потому что дружба с Германией, может быть, была не против власти, если под властью понимать самого Горбачева и некоторое количество его непосредственных соратников, но это было против власти в том смысле, в каком власть и ее задачи понимала вот это глубинное советское государство, МИД, спецслужбы, генералитет и так далее. И я напомню, что, собственно, выгнали с должности тогдашнего командующего ПВО. Никто не воспринял тогда приземление Матиаса Руста как подарок. И, конечно, беспилотники вражеские над Кремлем – это не свидетельство силы этого самого Кремля. Поэтому дальше вопрос, насколько вокруг этого можно сплотить население. И это, насколько это можно эксплуатировать для того, чтобы собрать людей, собственно, вокруг этого самого Кремля, чтобы они этот Кремль защищали, не щадя живота своего, живым кольцом и так далее. Вот у меня нет пока ощущений, прошло, правда, мало времени, эту тему мало разгоняла официальная риторика, телевидение, пропаганда, но вы заметили народный гнев? Вот именно народный гнев. Враг покусился на святое и запустил беспилотный аппарат по Путину.
Честно говоря, нет. Но мне сложно сказать, где я должна была его заметить. Не на улице же люди выйдут с плакатами «Беспилотники, улетайте».
Ну, знаете, вообще по-настоящий народный гнев в том числе выражается и на улице, честно говоря.
Ну, не принято у нас на улице выходить.
Не принято-то. Вот почему-то в упомянутые вами времена, когда Матиас Рус прилетел, стало принято, да, стало можно и стало принято выходить на улицу. Иногда бывает принято выходить на улицу, даже когда нельзя. А уж когда это в поддержку власти, вот у меня тут собака пытается в дискуссии участвовать. Собака, не участвуй в нашей дискуссии, иди сюда, иди ко мне. Вот. Тогда, конечно, ничего страшного, если вы действительно разгневаны украинской военщиной, которая покусилась на Кремль, выйти на улицу-то никто не мешает. Может быть, организуют. Но, конечно, мы сейчас находимся в эпохе такой, когда люди выражают себя не столько офлайн, сколько онлайн. В то время, когда был Матиас Руст, онлайна не было. Но, наверное, надо наблюдать за дискуссией в обычных пабликах. И в обычных пабликах, несомненно, этот гнев будет. И особенно про военных, военкоровских, да, как мы их называем, военблогерских точнее, да, потому что корреспондент все-таки предполагает присутствие, а далеко не всякий военкор где-то там присутствует, скорее военблогерские такие ресурсы, там этот гнев, безусловно, присутствует, но тоже вот с какой-то такой интонацией двусмысленной. Вот мы должны гневаться по поводу кого? То есть понятно, что по поводу украинцев они и так в гневе, это просто страшный враг, которого надо там уничтожить, наказать и так далее. А вот дальше-то что? Там и так все замешано на сомнениях в способности российской армии воевать, воевать, имею в виду, не в смысле вот этих вот наших простых солдат, которые, конечно же, способны, но им плохо командуют, им не дают правильных приказов, их вообще искусственно сдерживают. Есть сомнения в роли генералитета, есть вообще куча разных сомнений, и тут к этим сомнениям добавляется еще прилет беспилотника. Я думаю, что в частности пауза связана с этим, потому что раскручивать это или нет, ну да, помним, что событие произошло ночью, ранним утром, в 4 часа утра, а официальные реакции на него последовали сильно за полдень, да, во второй половине дня. Это большая пауза, честно говоря, для события, которое разворачивается действительно в центре столицы и целью которого является жизнь и здоровье национального лидера. И эта пауза связана с обдумыванием того, как в этой ситуации поступить. Именно с попыткой калькуляции ущерба и потенциальной прибыли. Но поскольку это событие все-таки стало невозможным скрыть, это событие появилось в группах центра, жителей центра Москвы, его решили использовать единственно возможным образом. То есть обратить эту слабость в силу, обратить этот пропуск, промах в расширение собственных возможностей. И тут понятно, что воинственная часть население будет требовать еще сильнее наказывать коварных, проклятых украинцев, которые воно куда, воно на что, воно накануне какого священного дня. Потому что в первой, собственно, официальном заявлении по поводу этого был упомянут День Победы, что это не просто Кремль, не просто личность президента, а еще и вот...
Накануне,
как
накануне.
Мы понимаем, государственно образующий праздник, да, хотя до государственно образующего праздника еще неделя. Скорее можно сказать, что это произошло в Международный день трудящихся. Но тем не менее, да, вот накануне Дня Победы. И это попытка собрать все святыни в одном заявлении. Святыню, расположенную в пространстве Кремль, Путина, который является одним из символов государства наряду с гербом, флагом и гимном, и святыню во времени, который является конституирующим государствообразующим для современной России событием, праздником, единственным государственным праздником современной России, это День Победы. Вот их пытаются собрать, чтобы каким-то образом выстроить, ну, если удар пропущен, так или иначе, выстроить вокруг этого пропущенного удара действительно некоторую патриотическую мобилизацию.
Вот специально для нашего разговора сейчас залезла в телеграм-канал, прости господи, Холмогорова и посмотрела, что там написано по этому поводу. Во-первых, основная тема – это удары по Банковой, которых не было. У меня нет вопроса, почему за все это время не было ни одного удара по Банковой. У меня вопрос, как они теперь будут обосновывать отказ от охоты на Зеленского и подельников. Далее, глумливое такое. Попытались сбить флаг, опять не попали, конечно же, как обычно, промахнулись. Затем вот это вот рассуждение про атаки беспилотников над Москвой и Подмосковьем. Понятное дело, вся незапущенность территории Украины. Значит, здесь действуют различные группы, которые посланы СБУ, и нужно их всех жестко отлавливать, вылавливать. И, в общем-то, основное все и да, и, в общем-то, больше ничего интересного.
Ну, все-таки в каком-то отношении Егор Холмогоров не официальный рупор, он не рупор официальной власти. Потому что надо Симоньян, например, смотреть или кого-то еще. Ну, кстати, там примерно те же интонации. Ну, просто мы помним, что Холмогоров оппонирует Кремлю по украинскому вопросу, по национальному вопросу, насколько я себе представляю. Он, скажем так, является только частью, да, одной из опор, одной из фасций, да, в пучке режима и не является его центральным стержнем. То есть русская националистическая идеология, безусловно, используется российской властью, но не является ее, скажем так, центральной опорой, центральным вот этим столбом. Вообще у нас непонятно, где центральный столб, это скорее такое здание на нескольких колоннах. Вот есть проблема с тем, чтобы вызвать такой настоящий гнев, он все-таки идет из настоящего ужаса. А настоящего ужаса по поводу того, что кто-то там попытался, как вы говорите, сбить флаг, ну или даже покуситься на начальство, простой человек не испытает. по двум причинам. Не то, чтобы ему сильно не было жалко. Ну, то есть, я думаю, что простой человек не верит в то, что Путина в Кремле можно убить. Все-таки остатки доверия к великой державе с великой армией, тем более, что пропаганда армии все-таки никуда не ушла.
Подождите, простите, я тоже не верю, что Путина можно в Кремле убить.
Да, ну я же говорю официальном заявлении, что это был теракт, что это было покушение на личность президента, а не хулиганство в отношении государственного флага. Да, это все-таки не так квалифицировано. Ну, еще это никак не квалифицировано, нет никакого дела. Есть просто некоторые, еще раз говорю, заявления государственного агентства, в котором сказано, что целью являлась личность, жизнь российского президента. Вот я думаю, что российский обыватель, точно так же, как вы, обычные граждане, не верят в то, что Владимира Путина можно убить в Кремле по разным причинам. Во-первых, понимая, что он не ночует в Кремле, хотя, да, там есть жилые помещения, там есть его квартира, насколько я понимаю, официальная резиденция, но все-таки, как мы знаем, в основном он время проводит не в ней. А во-вторых, ничего не произошло. Когда ничего не произошло, вокруг самой возможности вызвать гнев страшно. Но дело говорить, что могут взорвать, могут что-то кого-то убить, могут что-то уничтожить, а другое дело видеть реальные руины. Реальные руины вызывают реальные эмоции, реальные убитые вызывают реальные эмоции. Мы это очень хорошо как раз видели на примере самой Украины. Пока шли разговоры о возможном российском вторжении и внутри Украины, и в Европе, реакции были, посмотрим, да не может быть, да ладно. Реакции были вялые, не было вот этой настоящей мобилизации. Чувство эмоциональной мобилизации, прежде всего. Как только люди увидели тела, руины, дымящиеся обломки, конечно, она случилась. И она случилась в масштабах, которые невозможно было предсказать, пока шли все эти вялые довольно разговоры о том, что может быть вторжение, может быть применена сила, могут полететь какие-то бомбы. Вот когда услышали звук, увидели свет, вспышек, действительно начали прятаться в подвалах и в метро, вот это все, конечно, создает реальную эмоцию, реальный гнев. А вот это происшествие все-таки, происшествие не более чем, да, возможно, созданное вражеской рукой. Но его последствия таковы, что вокруг них невозможно сплотить людей. Больше, во всяком случае, чем они собраны и сплотились уже. Поэтому, еще раз говорю, чистый убыток. Что можно из этого сделать? Можно из этого сделать какие-то выводы, опять же, для борьбы с внутренними врагами, ужесточить какие-то, не знаю, облавы, что там еще, операции по поиску диверсантов и врагов, и шпионов внутри страны. Можно, конечно, то, о чем, собственно, вы сейчас говорили, ссылаясь на одного из военных блогеров, перейти вот этот барьер и начать делать то, чего до этого не делали, чего избегали. Именно поражать цели в центре Киева. То, что даже на Западе не очень понимают, что пока, в отличие от Харькова, например, российские вооруженные силы не пытались поразить административных, правительственных зданий в центре Киева по разным причинам. Во-первых, понимая, что это наиболее защищенный город, видимо. И эти здания защищены сильнее других, и, соответственно, эффект может быть совсем не таким, на какой они рассчитывают. Во-вторых, все-таки тоже здание администрации президента на Банковой построено во время Холодной войны в своем нынешнем виде. Построено с расчетом на то, что руководство Советской Украины должно пережить атомную войну. И об этом прекрасно знают в России, ну, в России те, кто планирует операции. Это нелегкая цель. Она символически важная, но совершенно нелегкая. Плюс западные системы ПВО новые развернуты в основном вокруг столицы. Плюс, насколько я понимаю, Зеленского там сейчас нет.
Зеленский в Финляндии.
Да, поэтому, ну хорошо, допустим, вы в ответ на эту атаку используете ее для того, чтобы, наконец, доставить удовольствие вашим военным блогерам и воинственно настроенным гражданам, а их довольно много. Есть вот заводилы такие, которые все время кричат, давайте по центру принятия решений, давайте вообще по Варшаве и Вашингтону. И есть некоторая вот толпа, которая настроена не так воинственно, но в целом склонна прислушиваться к голосам этих заводил, потому что это приятные голоса. Это голоса, которые говорят примерно следующее, что Россия не одержала победы за полтора года войны, ну еще не полтора, важно, за год с небольшим, за 14 месяцев войны с заведомо более слабым противником, по той причине, что она не всерьез воюет, что она очень
жалеет.
Жалеет. И доказательством того, что она не всерьез воюет, очень добро и жалеет, служит, в частности, несколько пунктов в перечне целей, на которых все время пальцем показывают военные блогеры, милитаристы.
Ну, подождите, не только блогеры, простите, которые, я вот да. Вклинюсь, вот я сейчас специально зашла на Соловьева, но теперь уже можно снести банковскую начисто, и далее, после всяких репостов, Зеленский сбежал в Финляндию, чтобы избежать моментального ответа, и про гарантии безопасности Зеленскому, если они и давались, о чем говорил бывший премьер-министр Израиля, то теперь о них укрофюрер может забыть. Ну и у Симоньян то же самое, ну, может, теперь начнется по-настоящему.
Да-да, я понимаю, это интонация. Ну, а кто, по-вашему, собственно, Соловьев? Ну, он тоже военный блогер, только видеоблогер, если
он не голос режима?
Ну, нет, я думаю, что он, ну, в каком-то смысле голос режима, конечно, больше, чем люди в Телеграме, поскольку он выступает на государственном канале. Ну, он неофициальный спикер режима. Он не, скажем так, не является лицом, транслирующим официальные решения. Он гораздо радикальнее, чем официальный лиц. Он это говорит давно. Он скорее в тонусе держит население.
Ну хорошо, оставим.
Давая некой более воинственной части российского населения. Но думаю, что да, вот если есть желание, есть такая задача найти повод для того, чтобы уничтожать, поражать, пытаться поразить, по крайней мере, правительственные здания в центре Киева или еще какие-то цели, которых до сих пор не поражали центр, не знаю, Одессы или мосты какие-то через Днепр, например, то этим можно воспользоваться как поводом. И тон Карстасовского заявления, которое в этом контексте гораздо важнее, потому что Соловьев и военблогеры выступают в этом духе довольно давно, а уже давайте вообще Вашингтон бомбить, там ничего нового нет. Они просто по каждому случаю это вспоминают. Давайте уже начнем всерьез. Это правда. Что тогда не всерьез? Ну ладно. А вот, собственно, Тасовское заявление, оно примерно в этом духе. Что оно как бы освобождает от некоторых негласных обязательств или от некоторых благородных рестрикций в отношении собственных действий. Оно гораздо более тревожно.
Ну, как сказал Володин, с режимом Зеленского нельзя больше договариваться. Он примерно то же самое, что ИГИЛ и прочие там по списку.
Опять же, Володин говорит это давно. Ну, хотя ТАСС, конечно, тоже не Путин, собственно, словами. Ну, и опять же, и Путин на словах может быть радикальнее, чем надежный. Еще раз говорю, вот реальные последствия следующие. Отмена, перенос парада или его проведение в какой-то форме. Ну, в конце концов, отменили же уличную версию бессмертного полка. Хотя это превратилось в аналог, в заместитель демонстрации трудящихся, которая проходила 7 ноября и 1 мая, и которые так и не нашли аналогов в постсоветской России. Вот нашли ей аналог в виде демонстрации на главный государственный праздник. Тогда был парад на 7 ноября, и потом демонстрация трудящихся. Вот парад на 9 мая, а что вместо демонстрации трудящихся? Вот нашли бессмертный полк. Вот это был очень важный заместитель какой-то практики государствообразующей, собственно, части гражданского культа, которые не нашли замещения более позднее время. Вот нашли. И отменили эту демонстрацию трудящихся, отменили бессмертный полк. Думаю, что вполне себе причина безопасности, действительно, потому что, ну и по ряду идеологических причин тоже. С парадом тоже как-то я не очень понимаю, что там происходит сейчас. Он то есть, то нет, вроде репетиции есть, а какого-то официального объявления по его поводу вроде бы нет. Что там происходит с парадом, напомните мне.
Ну, парады будут в Москве, во всяком случае, пока об отмене не сообщали. Всего несколько регионов, на самом деле, сообщили о том, что парадов в них не будет. До недавних дней было, кажется, 9. Отменяли бессмертный полк массово, но не парады.
Ну, опять же, понимаете, государственная машина, вот вся вот эта история о том, как функционирует государство, она, в частности, и промедление, это не так легко отменить то, что запланировано. И не так легко назначить то, что не было запланировано. Я думаю, что пора, как я слышал эти версии, они уже появились, что это для того, чтобы отменить парад. Ну, я не думаю, что будут отменять парад. Во-первых, машина запущена. И, вот два беспилотника, которые не причинили все-таки никакого ущерба, который был уничтожен над Кремлем, это не повод, не будет поводом для того, чтобы отменить парад. Во-первых, не очень понятно, а зачем его отменять. Парад – это демонстрация военной силы.
Подождите, чтобы не было там провокаций. Все-таки если какой-нибудь украинский беспилотник с флагом приземлится на Красной площади во время парада, это будет совсем позорище.
Ну, я думаю, что они сделают все, чтобы не приземлился, во-первых. Во-вторых, если исходить из логики провокации, так это же еще и лучше, представляете, совсем на святой пути.
Нет, подождите, вы же в начале эфира говорили о том, что это проигрышная тактика, что это не может сплотить народ.
Ну вот да, но если еще раз говорю, идти по логике, вот из логики провокаций, то что ж тогда пусть уже запускают куда угодно. Ну
тогда можно и Кремль взорвать, чтобы совсем можно, было понятно.
Можно. Но в этом больше убытков.
Экономически невыгодно. Все деньги ушли на войну. Где нам чинить Кремль?
Всячески невыгодно, идеологически невыгодно, экономически невыгодно. Но еще раз говорю: тут, опять же, да, если ставится задача а-ля Кириенко превратить войну в народную, то нужен реальный гнев, реальный ужас. Нужны действительно разрушения, действительно жертвы, действительно гибель людей. А двумя беспилотниками, не причинившими ущерба над Кремлем, или чем-то там, даже попытавшимся приземлиться во время парада, вы эту ситуацию народного гнева никак не создадите. Никак.
Вы сейчас, подождите, вы сказали сейчас довольно страшную вещь. То есть, если Кремль отчаяется и захочет воздействовать на народ уже радикально, чтобы люди точно почувствовали, что война народная, это могут быть провокации с человеческими жертвами.
Это могут быть провокации с человеческими жертвами, либо могут пропущенные удары с человеческими жертвами. Но еще раз говорю, реакция на такие вещи непредсказуема. Поэтому планировать такие вещи, это, ну, кроме того, что это абсолютно чудовищно, планировать и исполнять, я уж не говорю о том, что какая-то информация может об этом так или иначе просочиться и уйти, даже в закрытых обществах, в открытых обществах такое, ну, мы закрыты, в открытых обществах вообще такими вещами почти не занимаются, провокациями против собственных людей. Проще пропустить удар, тогда вроде бы и вы ни при чем, и народный гнев есть. И отчасти поэтому западные партнеры уговаривают Украину не очень заниматься перенесением войны вглубь России, во всяком случае, в ее каких-то особо ужасных формах. Но тут вот тоже у них задача двоится. С одной стороны, действительно, там, не то чтобы там сильно думают про то, чтобы не раздражать российское население. Российское население, я думаю, что там списали уже со счетов потенциального союзника или там, потенциального нейтрала. Российское население, там, их настроение людей мало волнует, хотя с точки зрения чистой прагматики войны, ну, добавлять войне сторонников искренних, наверное, тоже не имело бы большого смысла. Там задачи ставятся по-другому, чтобы русские почувствовали, что такое война. В этом отношении частичный перенос войны на территорию России, он не то что планируется, он регулярно происходит. И если мы помним первые обстрелы как в Белгородской области или первые удары беспилотников по объектам инфраструктуры внутри России, по нефтебазам в Крыму и в прилегающих областях, это производило какое-то довольно шокирующее впечатление. Сейчас к этому привыкли, сейчас это почти рутина. Вот. Но там действительно есть задача показать гражданам России, что война это не только для украинцев, она война для всех. То есть, как говорил Путин, обращаясь к Западу, не может быть безопасности только для кого-то. Да? Вот он, этот его был аргумент прошлой, вернее, осенью, позапрошлой, конца 2021 года. Безопасность неделима. Не может быть у одних безопасность, а у других, чтобы ее не было. Вот точно так же война неделима. Не может быть две воюющие стороны, у которых у одной из которых война есть, а у другой нет. Хотя на каком-то этапе именно так и происходит. Точно атакующее государство какое-то время, его население действительно не чувствует этой самой войны на себе, но потом постепенно начинает чувствовать через призванных, через профессиональных военных, которые гибнут, ну и в конце концов через те ответные удары, которые так или иначе приходится по территории атакующего государства. Поэтому эта задача в каком-то смысле украинцами выполнена. Россия больше не является страной, которая живет мирной жизнью, проводя спецоперацию на чужой территории. Это уже давно не Сирия. Я уж не говорю о том, что в случае Сирии тоже был пропущен один очень неприятный ответный удар самолетом. Вот, ну, тут, так скажем, весь мир был на стороне России в этой ситуации, я имею в виду, когда террористы взорвали самолет гражданский над Синаем. А вот здесь как-то бьют на территории России по разным железной дороге, по каким-то нефтебазам. А тут в мире, в общем, на это смотрят достаточно спокойно.
Давайте небольшой перерыв на рекламу сделаем. Книга, которая есть на shop.diletant.media, выглядит она вот так. Называется она «Счастливый предатель». Это книга Джорджа Блейка. Это книга Саймона Купера о Джордже Блейке, старшем офицере британской разведки, который работал на Советский Союз и в 1961 году получил 42 года тюремного заключения за передачу КГБ данных по западным операциям, по разведчикам. Какое влияние Блейк оказал на историю и что его вклад изменил в холодной войне, это можно узнать из книги, она лежит на shop.diletant.media. Также можете нас поддержать через донаты, есть QR-коды, есть ссылки, есть возможность оформить подписку на Boosty, будем вам за это крайне признательны. Продолжаем эфир. Александр Баунов, эксперт фонда Карнеги в особом мнении на «Живом гвозде», и тоже опять-таки о книге. Ваша книга «Конец режима», насколько я понимаю, очень хорошо разошлась сейчас в книжных магазинах. Алексей Алексеевич перед эфиром ее очень сильно хвалил. Сейчас ее можно где-то в Москве купить? Есть у вас такая информация?
Ну, я периодически прошу читателей мне рассказывать, что происходит. Вроде бы присылали фотографии, где она продавалась. Продавалась на Nonfiction. Как раз это такой, в общем, учебник по относительно счастливому и, можно сказать, мирному выходу из разных авторитарных тупиков. Вот, причем конечно, он не имеет силы прямой инструкции, общества разные и так далее, но все-таки это относительно современный опыт, это не опыт середины 20 века, это опыт второй половины конца 20 века. Но некоторые участники этих событий вполне себе живы, здравствуют, и, что называется, мы поколенчески с ними пересекаемся. Это люди, которые жили, в общем, в мире, в котором мы продолжаем жить. Да, это был мир до интернета, но это уже был мир телевидения, это уже был мир современного оружия, это мир, сформированный как раз по итогам Второй мировой войны. Может быть, это еще, правда, мир холодной войны, но, тем не менее, это опыт выхода из авторитарных тупиков, даже агрессивно-авторитарных, даже военно-авторитарных тупиков, которые по-своему, конечно, это история успеха. Это история выхода к свободе, к другой какой-то жизни, вот этой новой жизни, без больших жертв. Хотя совсем без жертв, наверное, не обошлось, но все-таки это довольно... История с довольно счастливым концом. Поэтому как книга оптимистическая в конечном счете, да, если мы следуем логике Данте, который назвал свою книгу комедией, несмотря на огромное количество трагических эпизодов, не потому что у нее счастливый конец, все кончается в раю, можно сказать, что это такая авторитарная комедия. Да, то есть это книга с огромным количеством отрицательных героев или неоднозначных героев, сложных героев и с довольно большим количеством ужасных эпизодов, которые все-таки приводят к счастливому концу. И мне кажется, что она отчасти поэтому популярна. Она показывает, что внутри... И она как бы написана изнутри времени, то есть ты живешь вместе с героями, живешь вместе с обществами, которые переживают все эти события. И ты из этого изнутри времени... как бы на какие-то моменты читатель забывает или не знает, чем это закончится, потом приходит вместе с героями, вместе с людьми, вместе с социумами, вместе с социальными группами, написанными в этой книге, приходит к счастливому концу. И я думаю, что это одна из причин популярности. В некотором смысле путеводитель по дороге со счастливым концом.
А какие выходы из нашего тупика вы видите?
Ну, вот примерно такие, как там и описано. Ну, во-первых, ну, как вам...
Как может выглядеть в России переход от авторитарной системы к демократической?
Это всегда комбинация событий по-своему уникальных. Но мы видим, например, что в двух и трех случаях это были неудачные, в частности, военные кампании в Греции и в Португалии. В двух и трех случаях физический уход основателя режима, это уже Испания, Португалия, был поворотным событием. Во всех трех случаях мы видели общественное настроение, такого перезревания, перезрело, как вы говорили про революцию, там, про российскую, что самодержавная система не покрывала всего разнообразия того общества, которое существовало в этих старых мехах, да, что новое вино там бурлила, бродила и в случае России приняла форму сначала буржуазной революции, а потом тоталитарного переворота. Но оно там уже не умещалось. Вот это брожение, ощущение тесноты, что ли, разделяемое всеми или каким-то значительным количеством людей, там, политически активных людей, оно тоже должно присутствовать. Пока я вижу скорее некоторую отрыбь, некоторое замирание, некоторую гладкую воду, чтобы не булькало, не плескалось, мы вот все замрем и будем изображать такую гладкую поверхность, и только отдельные всплески, отдельные какие-то там летучие рыбы из нее вылетают, какие-то рыбы вырываются на поверхность, какие-то камни, брошенные снаружи. Но в целом общество замерло. Это изнутри России даже принимает форму агрессивной нормализации, как в случае с серией постов одного пиарщика, активно обсуждавшихся тут недавно, что все вообще окей, все вообще прекрасно, отстаньте от нас, перестаньте нам говорить, что не все хорошо, у нас все хорошо, у нас все замечательно, мы вообще все как всегда. Это такая очень и как раз отторжение любых замечаний по поводу того, что, ну, как бы, конечно, люди живут в значительной степени как обычно, но это не значит, что они живут как раньше. Вот отторжение этих напоминаний о том, что вообще-то после февраля это новая жизнь. Ну, кстати говоря, как и после 2014 года это была новая жизнь. Просто масштаб, скажем, новизны, масштаб новшеств разный. Но вот агрессивная нормализация, которая принимает форму консенсуса, вот знаете, давайте мы возьмем эту тряпочку, которая является поверхностью российского общества, и будем ее растягивать изо всех сил так, чтобы она продолжала казаться ровной поверхностью. Но под ней-то кипит все равно. И недоумение, и вопросы, и вот эта политическая энергия клубится, которая ищет выход. И главные вопросы о том, а дальше-то что? Вот хорошо, мы... What's next? Да? Как будет дальше? Что будет дальше? На этот вопрос нет ответа. Но я не могу, не вижу сейчас, вот, скажем так, начала фазы выхода. Тут я не могу сказать, что мы перешли через какой-то перевал. Мы совершенно не на перевале, мы на подъеме. Россия не на подъеме, не в смысле, что она поднимается к сияющим вершинам, она на подъеме к перевалу, который еще предстоит ей преодолеть. То есть мы не стоим в той точке, откуда видно, как мы будем спускаться, собственно, в долину новой нормы, в долину будущего. Еще не видно. Это необходимыми условиями может быть и военные неудачи, и экономические тупики. Хотя рыночная экономика необыкновенно гибкая и очень адаптивная, и как раз в отличие от Советского Союза, экономика может поддерживать приемлемый уровень жизни годы. Это могут быть какие-то сословные противоречия. И, ну, еще раз говорю, смерть лидера, физический уход лидера может быть этим поворотным событием, может быть тем событием, которое очень быстро поднимет все общество на перевал. Но это совершенно не значит, что и дальше гарантирован вот этот спуск, да, гарантирован счастливый конец. Но, тем не менее, мы видим и другие сигналы. Мы видим, что очень мало людей действительно искренне цепляет на себя военную символику. Мы видим мало провоенной символики на автомобилях. Зачастую, так вот, скажем так, я, конечно, утратил визуальный контакт с городской улицей московской, но сейчас, собственно, как раз его можно получать опосредованно. Ну, вы знаете, было бы видно, что называется, как вот видно, что город увешан отчасти вот этой псевдо какой-то героической рекламой, так и видно, что за пределы официоза эти воинственные вещи не сильно расходятся. Мы видим проблемы с интеллигенцией, аналогичные проблемам, с которыми столкнулась группа полковников, захвативших власть в Греции. Мы видим, что с интеллигенцией конфликт не преодолен, а взять другую неоткуда.
Так может, и не нужна им эта интеллигенция?
Ну, мы не видели ни одного успешного общества, где власть не взаимодействует конструктивно с думающими людьми, с интеллектуальным сословием. Понятно, что айтишники будут работать за зарплату, да? Мы имеем в виду производителей каких-то смыслов и так далее. Те, кто пытаются произвести вот этот патриотизм, они не то чтобы неуспешно, это неплохо продается.
Ну, вон там шаман есть.
Лучше, чем либеральный смысл. Но к шаману, видите ли, даже у массовой аудитории возникли вопросы после его последнего клипа в, несомненно, сознательно или несознательно произведенной фашистской эстетике. Думаю, что отчасти сознательно они пытались адресоваться определенному сегменту, не подумав о том, как другие сегменты воспримут эту эстетику, в том числе нейтрально настроенные или лоялистски настроенные. Например, эта история с театром в Пермском крае, где актеры саботировали постановку, ну, собственно, провоенной, про-СВОшной, как, естественно, там говорили, драмы какого-то спектакля, замешанного на как раз военблогерских текстах и на вот этой Z-поэзии, так называемой. И худрук, который все это затеял, вынужден был уйти, понятно, под страшные гневные окрики сторонников всеобщей мобилизации, я имею в виду психологической, социальной мобилизации. Но, тем не менее, вот у вас есть некоторые локальные местные знаменитости, актеры, и с ними надо считаться. Ну, хорошо, их можно всех уволить, и вообще можно всех посадить, но а играть-то кто будет? Ну, можно людей с улицы набрать.
Ну, мало ли студентов, которые готовы играть?
Мало? Студентов мало, которые готовы играть. Знаете, какие огромные проблемы с кастингом в условные боевики по сценариям тех же около военблогерских авторов?
Честно говоря, понятия не имею.
Вот я имею понятие. Не идут люди туда на кастинг, не идут люди на пробы. Это зашквар. Вот в среде молодых актеров, да, это зашквар. Пойти сняться в фильме по сценарию. Не, ну, конечно, вы наберете там за кого-то. Всегда кого-то наберете. Вы вот в судебную драму расчленителей наберете людей играть. Вот, трэш, да, телевизионный. В конце концов, вопрос, а что будет в итоге? Качество продукта какое будет? Ну, вы можете набрать с улицы неквалифицированных людей. А квалифицированных людей вы с улицы не наберете. Вы не наберете авиадиспетчера взамен бастующих. Рональд Рейган пробовал. Вот вы можете можете рекрутировать людей из этой среды деньгами большими или угрозами, в конце концов.
Так внесен же законопроект о распределении студентов на трехлетнюю службу после обучения.
Ну, так в том-то и дело. То есть, еще раз говорю, это не работает так. Вы либо устанавливаете договорные отношения с интеллигенцией, либо у вас будет очень плохой интеллектуальный продукт. Вот когда была Отечественная война в Советском Союзе, вот сомнений никаких не было в том, что интеллектуальный продукт здесь будет высокого качества. И он был высокого качества. Были какие-то агитки, были какие-то не очень удачные вещи, но в целом интеллигенция, которая вообще-то вот творческие люди, у которых было после большого-то террора, я уж не говорю про большевистский террор, было масса вопросов к этому режиму, вот здесь эти вопросы были на время отложены в сторону. А сейчас эти вопросы не отложены в сторону. Власть не убедила ни бизнес, ни творческих людей, ни актеров, ни писателей, ни программистов в том, что она представляет их интересы. В том, что ее выживание является их делом. Что они участники совместного какого-то проекта. Есть вот этот нарратив, да, что если Россия проиграет, то мы все умрем, и его очень активно разгоняют всякие косвенно лояльные люди, отчасти там лояльные, опять же, по причине своих профессиональных обязательств, отчасти лояльные, потому что человеку хочется жить в нормальной среде, в спокойной обыденности. И когда эта спокойная обыденность покрылась рябью, хочется эту рябь как можно быстрее успокоить. И вот в том числе отсюда, из этих попыток успокоить начинающийся шторм, возможный даже будущий шторм, не то что начинающийся, а только потенциальный, исходит вот этот разговор о том, что ну да, это все, конечно, не очень, это все плохо и даже ужасно, но если эта власть рухнет в результате неудач на войне или в результате каких-то внутренних политических бурь, ну нам всем вообще крышка и кранты. То есть вот это успокоение ряби, вот это вот, так сказать, задувание огня, даже еще не разгоревшегося, оно, конечно, имеет место. Но никакого консенсуса между квалифицированными людьми широк, ну, как бы, вот, большинством квалифицированных людей и той частью режима, которая затеяла вторжение и на этом настаивает, пытается его оправдать до сих пор, не наблюдается. Соответственно, качество всех продуктов, которые производит этот режим, особенно интеллектуальных, будет довольно слабым. Ну, бизнес будет работать на свою прибыль, понятное дело.
Нам пора заканчивать, к сожалению, время нашей программы вышло. Это было особое мнение Александра Баунова, эксперта фонда Карнеги. Подписывайтесь, ставьте лайки и не уходите далеко. Сразу после этого эфира будет программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Всего доброго.